В самом начале вчера брат Альберт смог дать нам чудесный обзор глубокого и длинного сообщения, и он сделал это чудесным образом. Для тех из вас, кто не был вчера, вы, по крайней мере, можете взять план и посмотреть. Но я кратко суммирую. Деяние показывает нам продолжение работы Господа в Его божественной истории внутри человеческой истории. И наш брат привел чудесный стих в самом начале. Это Евангелие от Иоанна 5:17. Там говорится: «Мой Отец до сих пор работает, и Я работаю, и Я тоже работаю, и Я работаю». Это описывает деяние. Бог работал, и Бог все еще работает. Поэтому деяния так и не заканчиваются, потому что Божья работа не закончена. Он все еще работает. Сын работает вместе с Ним. Вопрос в том, работаем ли мы вместе с Ним? Взаимодействуем? Аминь. Да, так и есть. Лучше всего, да, мы работаем вместе с Ним. Аминь. Аминь. И, конечно же, в плане говорилось о пророчестве из Ветхого Завета, о деяниях и о продолжении работы Господа в деяниях. Но мы закончили таким практическим и замечательным образом. Мы увидели Павла как образец. Павел был образцом того, кто находился в работе Господней. Я очень оценил это, как Альберт описал образец. Образец — это не тот, кого вы ставите на пьедестал и говорите: «О, чудесный человек, но я таким никогда не могу быть». Мы увидели образец Павла. Это образец чего? Призывание имени Господа. Конечно же, все мы можем быть такими же, как брат Павел, и призывать имя Господа. И в этом разделе было так много пунктов, где говорилось о Павле, как он работал как образец для верующих, для членов, для тела Христова. Он жил Христа для Его возвеличивания. Он был образцом того, кто жил Христа для Его продолжения. И, братья и сестры, Господь действительно хочет обрести группу людей, которые живут Его. Не просто говорят о Нем или слушают о Нем, а на самом деле живут Его в своей повседневной жизни, выражают Его, наслаждаются им, применяют Его во всех аспектах нашей жизни. Итак, деяния все еще продолжаются, братья и сестры, потому что работа Господа не закончилась. Его замысел еще не полностью осуществлен, и мы работаем вместе с Господом. Сегодня мы подходим к еще одному аспекту, о котором мы хотим пообщаться. На самом деле, заголовок этого обучения, которое мы здесь рассматриваем, это единодушие и ключевые аспекты деяний. Итак, сегодня мы говорим о единодушии в деяниях. А на следующем собрании мы будем говорить о ключевых аспектах деяний. Что касается единодушия, я вот думаю, братья и сестры, если бы я спросил вас, что такое единодушие? Наверное, все мы слышали это выражение «единодушие». И у всех у нас наверняка есть какие-то представления о том, что такое единодушие. Но я бы воодушевил бы вас сегодня, и я говорю это, потому что я сам обратился к этому плану. Не считайте, что вы знаете, что такое единодушие. Будьте нищими духом сегодня. Просто приходите, словно вы никогда не слышали этого раньше, и откройтесь для говорения Господа, откройтесь для сияния Господа в Слове, и я говорю это, потому что я наслаждался этим планом, и я получил огромный свет о единодушии. Я вот так раньше никогда этого не видел. Я воодушевляю вас, будьте открыты. Мы были на многих конференциях, Ацио, много обучений, и мы слышали многое, и у нас есть представление о многих вещах, но даже эти вещи могут помешать нам получить больше света. Так может произойти. Я читал недавно. Брат Ли говорит о центральном видении Библии. И почему нам трудно увидеть центральное видение Библии? Не потому, что мы недостаточно умные, нет. Не потому, что мы не понимаем. Не потому, что это не представлено нам. Но если я помню правильно, он говорит, есть четыре вещи, которые мешают нам. Традиционные представления, природные представления, религиозные представления и привычки. Привычные вещи, которые мешают нам увидеть что-то ясно в Слове. Возможно, это применимо и к нам сегодня. У нас есть религиозные мысли о единодушии, но для меня это нечто свежее. Просто задумайтесь об этом. В Деяниях я хотел бы прочитать вам несколько стихов, которые перечислены здесь в текстах Писания, и прокомментировать некоторые из них. Потому что вы тут же понимаете, что в Деяниях есть это слово «единодушие». Это важнейший фактор в христианской жизни святых, в их церковной жизни, в Господней работе и в Господнем служении. Все это связано единодушием. Если бы у вас не было единодушия, у вас была бы совершенно другая книга Деяний. У вас была бы совершенно другая история в Деяниях. Итак, нам нужно начать с ясного понимания единодушия и понять, насколько оно важно в этой книге и в нашем переживании, когда мы смотрим на образец. Хорошо. Первый стих. Деяния 1.14. И, конечно же, это огромный стих, простой стих в Деяниях, но это поворотный момент. Не просто в Деяниях, но и вообще в церкви, в Господнем движении на земле. Что-то произошло в Деяниях 1.14. И поэтому у нас появились Деяния 1.14. Все они единодушно пребывали с постоянством в молитве вместе с женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с его братьями. Это самое начало Деяний. Эти 120 собрались вместе, и они молились. И их молитва отличалась единодушием. Это молитва в единодушии. И наш брат отмечает. Подумайте, там было 11 учеников, потому что они потеряли одного. В итоге его заменили другим, и было 11 учеников. И эти ученики проявились в том, что у них не было особого интереса к молитве. У них не было интереса к молитве. И классический пример — это Евангелие от Луки, 22 глава. Там Господь вот-вот столкнется с крестом, и Он идет в сад, Гефсиманский, и молится. И Его ученики следуют за Ним. Там не говорится, что Он попросил их пойти, но они последовали за Ним. И Он говорит, «Я буду молиться, давайте и вы будете молиться». И очень интересно, слово «интересно» говорит. И дальше там говорится, «Господь ушел на расстояние брошенного камня». Насколько это далеко? Может, в конце зала собрания где-то? Он пошел и был один. И он начал молиться. И когда вы читаете о молитве Господа, он был на коленях в саду, в муках. Там используется это слово. Он пребывал в муках. И у него был пот. И он был словно большие капли крови. Я даже не знаю, что это значит, я даже не могу это представить. Но это была интенсивность его молитвы. И там говорится, что даже ангел пришел и укреплял его, чтобы он продолжал молиться. Это был серьезный момент в Божьем домостроительстве. И тут говорится, он встал после молитвы, и он приходит к ученикам, и они спят. Я не знаю, сколько длилась эта молитва. Я хотел бы воздать должное ученикам. Я не знаю, сколько это продолжалось. Но тут ясно показано, что у них не было такого же сердца, как у Господа в отношении молитвы. И ранее, в той же самой главе, 22 главе, вы видите, к чему лежало у них сердце. Господь устанавливал трапезу, и он общался с ними сначала о трапезе. И в конце этого общения о Господней трапезе он говорит, что тот, кто предает меня, сидит со мной за столом. О! И они не знали этого. И у них началось обсуждение. Кто из них? Ты, может? Может, я? Может, он? Кто тот, кто предаст его? И у них было очень много интереса говорить об этом. И это обсуждение произвело состязание между ними. Тут говорится, состязание между ними возникло. Вот, поскольку мы пытаемся узнать, кто предаст, а кто больший. Вот мы вместе уже 3 года, мы видели много. Кто больше из нас? Это ученики. Благодарение Господу за учеников. У них сердце лежало к тому, чтобы заниматься многими вещами, но у них не было стремления молиться. Но почитайте первую главу Деяний. И они в единодушии, они молятся. Они увидели смерть Господа, они увидели Его в Его воскресение, они даже увидели Его вознесение. И Господь сказал им, идите, молитесь. И они пошли в город и стали молиться в единодушие. Как это возможно? Эта группа, которые спорили, кто номер один, ты или я? Итак, кто предаст? И, братья и сестры, в первой главе Деяний что-то изменилось. Что-то произошло. Давайте дальше двигаться. Ну, давайте выясним, что же произошло. И знаете, очень интересно для меня, этот отрывок в 22 главе Евангелия от Луки до 1 главы Деяний, я пытался узнать, сколько прошло времени между этими двумя событиями, когда они спорили, кто больший, и заснули, когда Господь молился, и потом 1 глава Деяний. Я не могу точно ответить, но на основании моего изучения, я могу сказать, автор описывает, что мы не знаем, сколько точно времени прошло, но незначительный период времени, очень краткий период времени, несколько дней, недель, может быть, между 22 главой Евангелия от Луки и 1 главой Деяний. И вы спрашиваете, а что произошло? Произошла 20 глава Евангелия от Иоанна. Помните, что произошло в 20 главе Евангелия от Иоанна? Что произошло? Господь Иисус вдунул себя в учеников, как дыхание жизни. Это изменило все. У них появился обитающий в них Дух. У них появился обитающий в них Христос. И помните, первая глава Деяний — это еще до Пятидесятницы. Еще до того, как Дух был излит таким чудесным образом. И все изменилось внешне. У них уже произошла радикальная перемена, когда они вдохнули Христа. Они не просто вдохнули Его жизнь, но они вдохнули Его одну жизнь. Они были едины. У них была та же самая жизнь. Итак, благодарение Господу. Давайте двигаться дальше. Деяние 2.46. Следующий стих. «И каждый день, единодушно пребывая с постоянством в храме и преломляя хлеб по домам, они вкушали пищу в ликовании и простоте сердца». Это начало церковной жизни. Потому что это на самом деле... Я перейду к этому скоро. Это начало церковной жизни. Когда вы читаете этот стих, он такой положительный. Но брат Ли отмечает в примечании... Тут говорится, они единодушно пребывали с постоянством в храме. И брат Ли говорит, у них все еще не было ясности. Это была их религиозная история, их религиозное прошлое. Когда вы поклоняетесь Богу, вы идете в храм. Храму — конец. Закону — конец. Пришел Христос. Все внешние вещи, даже помещения в иудаизме, им положен конец. Но они принесли новозаветные собрания в храм. Это очень интересно. Но представляете, они были в единодушии. Они были в единодушии. Это удивительно. Вы видите развитие единодушия. Их понимание Божьего домостроительства тоже развивалось. Деяние 4.24. «И те, услышав это, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка, Ты тот, Кто создал небо и землю, и море, и все, что в них». Это описывает ситуацию в Иерусалиме, когда Петр и Иоанн были схвачены. Они были арестованы. И была смута, потому что они благовествовали. И политическая система говорила, нам нужно остановить этих людей. Все их слушают. Но у нас будут проблемы. Хорошо, отпустим их. И их отпустили. И святые в Иерусалиме там были. Когда их освободили, они сказали «Слава Господу!» В единодушии они начали хвалить Господа и поклоняться Всевластному Богу за то, что этих братьев освободили. Они были в единодушии. Хорошо. Деяние 4.32. Это интересный стих, потому что тут не используется слово «единодушие». Но совершенно ясно описывается единодушие. И у всего множества уверовавших было одно сердце и душа. Что это? Это единодушие. Это единодушие. И ни один не говорил, что из его имущества что-то было его собственным, а все у них было общее. В начале церковной жизни никто ничего не имел. У них все было общим. Брат Ли отмечает, это на самом деле был результат их динамичного спасения. Это было нечто естественное, естественный отклик на их динамичное спасение в день Пятидесятницы. Это был не закон церкви, это был даже не обычай в церкви. Все иметь общее. Это было нечто славное в тот момент в истории церкви. Они чудесно были спасены, они были так рады. Все мое, твое, аллилуйя! Это чудесная церковная жизнь. Хорошо. Деяние 5.12. «И руками апостолов совершались многие знамения и чудеса в народе, и все они находились в единодушии в Соломоновом притворе». Это указывает на работу, которая происходила в то время, работа апостолов. Их работа была в единодушии, они все были в единодушии. Итак, не просто церковная жизнь, не просто их личная жизнь, но даже сама работа. Удерживающим фактором было единодушие. И Деяние 15.25. Это чудесный стих. Нам показалось нужным, после того, как мы пришли к единодушию, избрать людей и послать их к вам с нашими возлюбленными Варнавой и Павлом. Деяния, 15 глава, вы все знаете, наверное. Там происходило совещание среди апостолов. И они пытались решить проблему. Как благовествовать язычникам? И кто будет благовествовать язычникам? И были разные мысли, как это делать. Потому что они только вышли из иудаизма. Они только вышли из-под закона. И некоторые говорили, нам нужно напомнить им о законе. Нам нужно сказать им об обрезании. Но Петр и Павел, они говорили, нет, это закончилось. Забудьте об этом. Но интересное слово здесь, они пришли к единодушию. Это означает, что это подразумевает процесс в их общении, чтобы прийти к единодушию. Они начали не с этого, но в результате общения, молитвы, обсуждения, они пришли к единодушию. Это связано с работой и со служением, благовестие. Итак, посмотрите, это ключевые стихи о единодушии в Деяниях. И Деяния использует единодушие 10 раз. Павел в своих 14 посланиях использует слово «единодушие» 2 раза. Во всех 14 посланиях, в послании к римлянам и во втором послании к коринфянам. Это всего лишь 2 раза, где он говорит о единодушии. И это показывает вам, насколько единодушие в деяниях имеет большое значение. Это очень важный момент. Хорошо. Братья и сестры, если вы посмотрите на план, вы увидите, что 7 там римских пунктов, да? По-моему, 7 их. 8 римских пунктов. Первые 2 римских пункта, они показывают нам определение и ясный взгляд на единодушие. А последующие римские пункты применяют, дают вам применение и переживание единодушия. Извините. Помня об этой структуре, давайте перейдем к плану. Первый римский пункт. Давайте вместе прочитаем. Подлинное единодушие в церкви — это практика единства тела, которое является единством Духа. Аминь. Итак, тут же вы видите ясное определение того, что такое единодушие. Это практика единство тела. Когда вы практикуете единство тела, это и есть единодушие. Это практика единства, которая является единством Духа. В послании к Ефесянам 4 главе. В этих стихах говорится, что мы должны стараться сохранять единство Духа в связующих узах мира. И дальше там говорится «один дух», «одно тело, один дух» и так далее. И 7 единств там. Но суть вот в чем. Когда мы говорим о сохранении единства, в примечании говорится, это значит сохранять животворящего духа. Это очень субъективно. Возможно, мы думаем, что единство — это что-то объективное. Мы решаем вместе, что мы поедем туда. Мы воздвигнем церковь вот в этом городе. И мы соглашаемся. И мы в единодушии относительно этого. Но на самом деле единство очень субъективно. Это нечто внутреннее. Мы увидим это ясно, когда мы будем рассматривать план. Это субъективное переживание, это внутреннее переживание. Хорошо. Пункт А. 1А. Практика подлинного единодушия в церкви — это применение единства. Применение единства. Когда единство осуществляется на практике, оно становится единодушием. Как применять единство тела? Единодушие. Единодушие — именно так вы применяете единство тела. Или это может быть чем-то очень таинственным, чем-то эфемерным в воздухе. О, что такое единство тела? Единство тела — это единодушие. Хорошо, идем дальше. Давайте перейдем к пункту Б. Вехой, отделяющей Евангелие от деяний, является единодушие среди 120. Это ключ к пониманию и к наслаждению деяний. Есть осознание, что есть веха. Многие христиане думают, что веха — это Пятидесятница. Это драматическое событие, это замечательно, но на самом деле 120 были в единодушии в молитве, это и была веха. В деяниях. Это все изменило в деяниях. И тут вы не можете не вспомнить драгоценных учеников, драгоценных братьев. Была еще одна ссылка на 9 главу Евангелия от Марка. Господь пытался раскрыть своим ученикам свою смерть и свое воскресение. Он пытался сделать это несколько раз в Евангелиях. Он пытался раскрыть им, и они шли куда-то, и они были на дороге, и он слышал, как ученики говорили. И когда они пришли туда, он спросил у них, «Что вы там обсуждали? О чем вы говорили?» И была тишина. Никто ничего не говорил, потому что они снова говорили о том, кто из них больший. Давай решим это раз и навсегда. Кто из нас больший? Вау! В первой главе Деяний вы видите веху, которая в корне отличалась от переживания учеников до этого. И еще один пример — это 13 глава Евангелия от Иоанна. Господь говорил о своей смерти и воскресении, и Он говорит им, «Куда я пойду, вы не можете идти». И Петр слышит это и говорит, «Господь, а куда ты идешь?» И он говорит ему снова, «Куда я иду, ты не можешь пойти, Петр». Он сказал, «Господь, куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Я отдам жизнь за тебя». Но на самом деле он даже и дня не продержался, когда Господь страдал. Но просто подумайте, что произошло? Между Евангелиями и деяниями лежит эта веха, единодушие. Хорошо, первый пункт. Б1. Они стали едиными в теле. И в этом единстве они единодушно пребывали постоянством в молитве. Аминь. И два. Когда апостолы и верующие практиковали церковную жизнь, они практиковали ее в единодушии. Братья и сестры, как практиковать церковную жизнь? Как вы практикуете церковную жизнь? Если мы следуем образцу в Слове, вы практикуете ее в единодушии. Это важнейшее положение. Единодушие. А мы сосредотачиваемся на многих разных вещах. О, какой путь правильный, какой путь соответствует Писаниям, предписанный Богом путь. Много внешних вещей, за которые мы хватаемся, и мы пытаемся сделать это почвой нашей церковной жизни. На самом деле, почва для практики церковной жизни — это единодушие. Это единство Духа. Мы заботимся о единстве Духа. Давайте пункт В вместе прочитаем. Если мы будем практиковать принцип тела, у нас будет единодушие, поскольку единодушие — это тело. Правда чудесно? Замечательное утверждение служения. Единодушие — это тело. Единодушие и тело — это взаимозаменяемые вещи. Вы не можете сказать «единодушие», не подразумевая тело. И вы не можете сказать «тело», не подразумевая единодушие. Они взаимозаменяемы. Давайте пойдем дальше. Пункт «Г». Единодушие является универсальным ключом ко всем благословениям в Новом Завете. И стих — это послание к Ефесянам 1:3. «Он благословил нас всяким духовным благословением в небесных пределах». Он благословил нас. Но каков универсальный ключ, чтобы открыть эти благословения? Это единодушие. Единодушие. Итак, до какой степени мы переживаем благословение, зависит от того, насколько мы практикуем церковную жизнь в единодушии. Если нам не хватает единодушия, если мы держимся за обиды между нами, и они происходят в церковной жизни, но если мы держимся за них, то тут же единодушие разрушается. Почему? Потому что единство животворящего Духа нарушается. Появляется преграда между нами и животворящим Духом. Единство Духа внезапно перестает быть нашей действительностью, нашей практикой. Мы не в единстве Духа. Подумайте о служениях в церкви, которыми вы занимаетесь. Мы все, я надеюсь, занимаемся какими-то служениями в церкви. В детском служении, или аудио-видео, или мы рассаживаем, или служим с книгами. Есть много служений в церкви. И я надеюсь, мы переживаем практическое служение. Но вопрос вот в чем. Сколько благословения в вашем служении? Вот даже на детских собраниях, даже на занятиях с первым классом, вот мы служим с первоклассниками. Итак, в Деяниях переживание единодушия впервые связано с молитвой. Они молились вместе в единодушии. Они постоянно пребывали. Это подразумевает непреклонную решимость. Непреклонную решимость. Вы в своем служении, даже среди ведущих братьев, вы должны задать вопрос, так легко не молиться вместе? Почему? «О, у меня так много всего, нам нужно сделать вот это, то, принять вот это решение». И в результате у нас нет решимости молиться вместе в единодушии. Братья, такая молитва в единодушии приносит благословение. Благословение к первоклассникам, благословение к церкви, благословение к рассадке, к служению с аудио-видео. Есть универсальный ключ, братья и сестры, ко всем благословениям. Это единодушие. Начинайте с молитвы. Сражайтесь за молитву в своем служении, в своих группах служения. Не будьте настолько заняты, что вы не можете молиться. Нам нужно останавливаться и молиться. И даже молиться непреклонно, с постоянством в молитве. Не занимайтесь формальной молитвой. «О, Господь, аминь. Покрой нас своей кровью». Что? Мы собирались обсудить и все. Братья, я не знаю. Нам легко, я не говорю это, чтобы критиковать кого-то. Я сам таким был. Я приходил к братьям, с которыми я служил, и у меня целый список. «О, братья, давайте спешить, давайте, много вещей у нас». Но я многому научился у братьев, с которыми я служил. Был особенно вот один брат, брат Дэйв Латц, брат в Атланте. Он ушел Господу в прошлом году. Мы в пятницу утром молились вместе. И просто ведущие братья, мы молились 2 часа. И он сказал нам, оставьте список дома. Сейчас не время говорить. Даже не время общаться, в кавычках. Это молитва. И мы молились. И у меня запал кончался уже через 15 минут. А он просто продолжал молиться. И он затаскивал нас в святое, святых вместе с собой. И мы продолжали молиться. И вскоре я полюбил утро, пятницу, с 8 до 10 мы молились, просто молились. И я верю, что это был фактор нашего единодушия, братья. Мы до сих пор практикуем это до сегодняшнего дня. По пятницам утром у нас только молитва. Мы ни о чем не говорим. Братья, во всем нашем служении сражайтесь за молитву друг с другом. И молитвой входите в святое святых, пока у вас не появится единодушие, как в 15 главе Деяний. Мы, благодаря молитве, входим в единодушие. Хорошо. Это был универсальный ключ. Г. Давайте дальше двигаться. Первый пункт. Чтобы получить Божье благословение, мы должны практиковать единство путем единодушия. Божье благословение может сойти только на обстановку единодушия, практику единства. Я не думаю, что мы убеждены в этом. Я так не думаю. Мы думаем, может быть, найти способ получше, какой-то метод получше, процесс получше. И тогда мы получим благословение. Мы упускаем. Нет, не упускайте единодушие. Благодаря молитве входите в единство. Благодаря молитве входите в получение благословения. Теперь второй пункт. Римский второй пункт. Давайте перейдем к нему. Вместе прочитаем. Единодушие указывает на гармонию в нашем внутреннем существе, в наших разуме и воле. Аминь. Хорошо. Благодаря этому начинает меняться наше представление о том, что единодушие — это что-то объективное. Давай согласимся. И вот теперь мы в единодушии. Нет. Единодушие указывает на гармонию в нашем внутреннем существе, в наших разуме и воле. Это нечто субъективное. Это внутренняя гармония. Вау! Если в нашем существе внутренне нет ничего, что сводит на нет единодушие, тогда внутренне мы можем быть едиными со всеми братьями и сестрами. Субъективно. Нет никаких мнений, обид, никаких мыслей, никаких тем, за которые мы держимся, что определяет, будем ли мы едины с кем-то или нет. О, Господь Иисус! Давайте пункт А посмотрим. В Деяниях 1.14 греческое слово «хоматюмадон», переведенное как «единодушно», является выразительным и всеобъемлющим. Это слово образовано из слов «хомо» — «одинаковый» и «тюмос» — «разум», «воля», «стремление», «душа», «сердце» и обозначает гармонию внутреннего чувства во всем существе человека. Вау! Братья, я начинаю осознавать, мои мысли о единодушии не соответствуют этому. Вот я о единодушии думаю не так. В моем существе есть гармония. Давайте прочитаем еще раз первый пункт. Это слово образовано от слов «хомо» — «одинаковый» и «тюмос» — «разум», «воля», «стремление», «душа», «сердце» и обозначает гармонию внутреннего чувства во всем существе человека. Гармония внутреннего чувства во всем существе человека. Братья, это указывает на наши личные взаимоотношения с Господом. Это не внешнее соглашение. Я подчеркиваю это. Это не что-то объективное. это что-то в нашем существе? Есть ли проблемы в нашем существе, которые мы не исповедали Господу, которые мы не решили, из-за чего мы не можем быть в единодушии? В конечном итоге мы увидим, для чего единодушие. Оно предназначено для тела. Не просто для того, чтобы нам было хорошо, а для созидания тела. Но, возможно, в нашем существе есть что-то, и это что-то личное, с чем нам нужно покончить перед Господом. У нас должны быть личные взаимоотношения с Господом. Мы должны открыться Господу и сказать: «Господь, убери все во мне, что мешает единодушию». О, Господь Иисус! Мы тратим много времени, наверное, мы все одинаковые. Мы просим Господа решить проблемы. У меня та проблема в этой семье, эта проблема со святыми. Господь, исправь это. Пусть этот человек станет лучше. Пусть с ним будет легче быть вместе. Но, как вы думаете, неужели Господь не допускает многие вещи в нашей жизни для того, чтобы мы приходили к Нему лично, и открывались Ему, и молились? «Открой свое существо для меня». В конечном итоге, и это было сказано на обучении, в конечном итоге, все мы предстанем перед судным престолом Господа. И все нерешенные вещи в нашем существе будут обнажены перед Господом. И мы будем вынуждены дать отчет перед Господом и решить эту проблему. И брат, который говорил это сообщение, сказал: «Неужели вы не хотите сегодня решить это перед Господом? Пусть среди нас будет такая молитва. Господь, не удивляй меня у судного престола. Давай сегодня ты воссияешь на меня. Если есть что-то в моем существе, с чем необходимо покончить, Господь, я даю тебе позволение. Сияй на меня. Я хочу отпустить все это. Я хочу покончить с этим. Я не хочу ждать того дня. Я хочу иметь внутреннюю гармонию сегодня для созидания церкви. Никогда век церкви закончится. Может быть, сегодня? Я в церкви сегодня, Господь». Хорошо. Мы читали второй пункт? Мне кажется, нет. Два. Мы должны быть в одинаковом разуме и одинаковой воле с одинаковым стремлением всей нашей души и сердца внутри и снаружи. Это означает, что в этом участвует все наше существо. То, что 120 были единодушны, означало, что они были едины всем своим существом. Вау. Это дает вам новое восхищение единодушием. Вот эти 120, у них разная предрасположенность, разная история, но они были в единодушии, они молились о движении Господа на земле в то время. Хорошо, пункт Б. В Евангелии от Матфея 18:19 для обозначения единодушия используется греческое слово «симфонео». Это очень сладостный пункт, братья. И фактически это означает, что когда мы молимся в единодушии, знаете, какое это слово? Гармоничная музыка. Он слышит не разные просьбы «сделай этого человека лучше, того измени». Он слышит: «О, послушайте эту гармонию! Послушайте эту прекрасную гармонию!» Вот тут такое значение. Музыкальная гармония. Наше единодушие — это музыка для ушей Господа. Разве это не сладостно? Вау! Хорошо. Это пункт Б. Один. Б1. Это слово означает «быть в гармонии» или «в согласии» и указывает на гармоничное звучание музыкальных инструментов или голосов. Гармония внутреннего чувства среди верующих подобна гармоничной мелодии. Гармоничная мелодия. Вы разве не хотите, чтобы, когда вы молитесь, Господь, может быть, даже с семьей или с группой служения, вы молитесь вместе, и у вас есть внутреннее ощущение, «О, это музыка для ушей Господа». Господь любит эту музыку. Два. Когда у нас есть единодушие, мы становимся приятной мелодией для Бога. Есть, по крайней мере, три указания на единодушие. Первое — есть мир. Первое — мир. Второе — это благословение. Оно приносит благословение. Но третье — это гармоничный звук мелодии для Бога. Это указание. И я думаю, у всех у нас было такое осознание. Мы все были на молитвенном собрании, на котором то, о чем вы молились, было не так важно, но было единство в молитве. И Бог слышал музыку. Он слушал прекрасную музыку, которая исходит от молитвенного собрания церкви в Белвью. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Третий римский пункт. Теперь применение. Практика единства, единодушия соответствует учению апостолов. Этот пункт очень богатый для меня. В Деяниях 2 главе 42, помните, где это в Деяниях? Теперь Петр уже встал в день Пятидесятницы, к этому моменту 3000 спаслись благодаря его проповеди. Что? Как? Вы входите в единодушие, принимая животворящего Духа, поверив в Господа, как обитающего в вас Христа. Но, братья и сестры, мы еще не на этом этапе. Мы приняли Господа. А как оставаться в единодушии? Есть ключ, чтобы оставаться в единодушии. Учение апостолов. Очень интересно. 3000 человек. Они только что спаслись. И тут же они были подключены к учению апостолов. Они начали постоянно входить в учение апостолов. И тут нет мысли о том, что это слишком высоко для них. Они новички. Как они могли принять учение апостолов? Ну, ради единодушия им нужно было быть под одним учением. Чтобы оставаться в единодушии, им нужно было быть под учением апостолов. Конечно же, я не буду касаться этого. Итак, а. Среди верующих было единодушие, и те, кто был единодушен, постоянно пребывали в учении апостолов. Б. Давайте вместе прочитаем пункт Б. Апостолы учили всех святых одному и тому же, повсюду и во всех церквях. Сегодня мы тоже должны учить одному и тому же во всех церквях, во всех странах, по всей земле. Аминь. Аминь. Это очень важный вопрос в Деяниях. Как они продолжали оставаться в единодушии? Был ключ для этого продолжения. Они продолжали оставаться в учении апостолов. И учение апостолов сосредоточено на Божьем домостроительстве. Это Божий вечный план и его домостроительство, чтобы исполнить его замысел. Павел завершил это откровение. Павел завершил его. Принести святых 120 плюс 3000. Хотите сохранять единодушие в церкви? Хотите сохранять единодушие в церкви в Сиэтле, в Белвью, в Беффалд, в Шорлайн, во всех близлежащих церквях? Вам нужно постоянно пребывать в учении апостолов. И, конечно же, Павел в своих писаниях, в первом послании к Тимофею, он тут же показал Тимофею, своему молодому соработнику, повелевай некоторым не учить иному. Почему? Потому что если они будут учить иному, не будет единодушия в церквях. Церковь не сможет двигаться вперед. Будет только упадок. И так и произошло. Святые начали отходить от служения Павла, отходить от учения апостолов. И появилась деградация церкви. О, Господь Иисус! Пункт В. Учение апостолов — это скрепляющий фактор. Послушайте, скрепляющий фактор единодушия. Есть скрепляющий фактор в Господнем восстановлении, братья и сестры. Скрепляющий фактор единодушия — это учение апостолов. Я прочитаю вам цитату. Я записал ее сюда. Вот. Это из обучения старейшин, книга 7, «Единодушие для Господнего движения». Один абзац. Если бы не было единодушия на земле в первой главе Деяний, тогда сильный и динамичный дух так и не был бы излит. Наш брат говорит вот что. Если бы не было единодушия в Деяниях 1.14, тогда невозможно было бы получить Пятидесятницу. Невозможно было бы излить благословение. Не было бы сосуда для содержания благословения. Не было бы сосуда, который бы принял его, вмещал его и выражал бы его. Поэтому единодушие важно. Это отклик на работу Господа. Координация или содействие Богу на его движение. Со стороны Бога движение зависит от завершенного Духа, а с нашей стороны все зависит от единодушия. Божье движение зависит от единодушия с нашей стороны. Еще до излияния Духа была группа людей, которая молилась вместе в единодушии. Это единодушие было приготовлением для того, чтобы они получили излияние Духа. Это излияние. После этого излияния они оставались в этом единодушии вместе с 3000 спасенными в день Пятидесятницы. Это единодушие было основополагающим фактором движения Господа во всей книге Деяний. О, братья и сестры, мы должны ценить и постоянно быть в учении апостолов. Откровение Павла завершило, его служение завершило откровение о Божьем замысле и Божьем домостроительстве. Завершило откровение о Христе и Церкви. О, Господь Иисус! Если в церкви ходит что-то отличное, что-то другое, это семя упадка церкви. Но это нелегко обнаружить. Я хотел бы сказать вам, я читал недавно, и я хотел бы отметить это, потому что это было не для приготовления к этой конференции. Я читал кое-что другое, и я нашел сообщение, которое говорит брат Ли в Сиэтле, в Вашингтоне, в 1982 году. А я был в Сиэтле в 1982 году. Я был студентом в университете тогда. И я помню, как он приезжал. И, к сожалению, я не помню сообщений. Я признаю это, но я помню, как он приезжал. И я помню пару вещей, которые произошли тогда. Он приехал, и он говорил тогда 10 раз за 4 дня. Я бы сказал, он сделал 9 сообщений, и потом вопросы и ответы. Вопросы и ответы для молодых людей. Это вот 10-е общение. Я не знаю, это было сообщение, или просто вопросы и ответы. И когда вы посмотрите на все остальные сообщения, которые он сделал, они касаются личности Христа, значения праведности, вот такие вещи. И вдруг внезапно он подходит к сообщению, это шестое сообщение, и заголовок его «Побеждать наши представления и привычки, чтобы увидеть и практиковать центральную линию Библии». И я подумал, это имеет огромное значение для всех вас, святые. То, что это было общение брата Ли, церкви в Сиэтле, церкви в Белвью. Белвью уже появился в 1982 году. Я не знаю, сколько там еще было церквей. Такома, может быть. Но многие церкви, которые сейчас есть, тогда еще не существовали. Это было его общение для вас лично. И тон этого сообщения сильно отличается от остальных сообщений. Потому что он начинает говорить, что он позвонил одному из соработников. Где это выписал? Он назвал это «моей обеспокоенностью о будущем Господнего восстановления». Примерно такие слова. «Моя обеспокоенность о будущем Господнего восстановления». И он сказал как раз об этом общении. И вы можете выделить 17 беспокойств, которые были у нашего брата в отношении церквей. И он сказал это в Сиэтле. Вам, святые. Вот я тоже тогда тут был, и это относится и ко мне, я могу сказать. Это должно относиться ко всем нам. Я не буду читать все, но я прочитаю вам 4 из них, потому что вы почувствуете вкус. Вкус учения апостолов. Мы видим, что было на сердце у брата Ли в то время в отношении церквей. Он говорит, вот он начинает говорить о противостоянии против Господнего восстановления. И потом он подходит к этому моменту. Дьявол также пытается проникнуть коварно в церкви восстановления и принести разрушительные, чужеродные вещи, которые тщательно замаскированы и которые трудно различить. Это что-то прокрадывается в церкви. И эти вещи не кричат «Я иное учение». Нет, они тщательно замаскированы. И их трудно различить. Эти вещи, на первый взгляд, кажутся частью Господнего восстановления, но их внутренний элемент и природа абсолютно другие. И происходит настоящее сражение. Итак, вы видите, каково беспокойство нашего брата в отношении церквей и, можно сказать, в отношении Северо-Запада. Он высвободил это прямо здесь. И я прочитаю вам еще 3. Это... Вот он переходит прямо к сути. «Больше всего меня беспокоит то, увидели ли многие святые центральное видение. Если они не видят его, наш труд напрасен». Братья и сестры, мы должны принять общение нашего брата о центральной линии Божьего домостроительства очень серьезно и очень лично. Молиться перед Господом и признать: «Господь, я вижу что-то, но я вижу не так много. И я видел многое, когда я был моложе, но теперь для меня все это привычно. Это религия, это традиция для меня. Господь, оживи центральное видение, чтобы я не просто знал его, но чтобы я жил его. Я хочу получать раздаяние Бога в себя, чтобы он сделал меня собой, собой по жизни и природе». Хорошо. Третье, я прочитаю. Это хороший пункт, послушайте. Различие между Господним восстановлением и традиционным христианством. Это центральное видение. Вот различие. Что отделяет нас от того, что происходит рядом, от всех остальных? Мы лучше? Мы более духовные? Мы люди лучше? Нет, братья и сестры. Бог дал нам центральное видение в Своем Слове. Оно всегда существовало. Оно всегда было в Слове. Но оно было скрыто. Хорошо. Я закончу чтение. Различие между Господним восстановлением и традиционным христианством — это центральное видение. Если святые не видят центрального видения, тогда мы станем повторением традиционного христианства. И Господь задержится в осуществлении своего восстановления и в исполнении своего замысла. Это серьезно. Это слова брата Ли. Это серьезно. Хорошо, последнее. Именно поэтому, прежде всего, я забочусь не о распространении церквей, не о увеличении численности или о других, на первый взгляд, внешних, очевидных признаках благословения. Напротив, главное, что я хочу делать, это высвобождать слово о центральном видении. И заботиться о подлинной ситуации во всех церквях. Я не знаю, братья и сестры, я думаю, он заботился о подлинной ситуации в Сиэтле, в Белвью, когда он высвободил эти слова. Я чувствую, это мой комментарий. Я знаю, почему он говорил это общение тогда. Это было прямо вот тут. Братья и сестры, мы должны заботиться об учении апостолов и, благодаря молитве, входить в действительность центрального видения в Библии. Христос и Церковь, раздаяние триединого Бога, трехчастного человека в нашем переживании, день за днем, в нашей семье, на нашей работе, с нашими детьми. Мы общаемся с соседями. Должно быть какое-то раздаяние. Раздаяние, главным образом, происходит в нашей повседневной жизни. Я чувствую, что нам нужно принести это Господу лично и открыть это Господу. Я просто... Я напишу на доске, можно? Чтобы вы знали, где это. Это собрание сочинений. Собрание сочинений Witness Lee. Это 1982 год. Том 1. И вы можете посмотреть там. Тема конференции... Хороший вопрос. Центральное видение Библии и нынешнее движение Господа. Центральное видение Библии и нынешнее движение Господа. И тут 10 сообщений. Они были сделаны в феврале. Нет, секунду. Февраль. Да, вот тут. В Сиэтле, в Вашингтоне. 12-15 февраля 1982 года. Нет, извините, это был не тот заголовок, извините. Служение Нового Завета — это служение Духа, праведности и примирения. Как вы видите, тема очень высокая и сосредоточенная на истине, но он говорит очень практично в этом сообщении. По-моему, это 6-е сообщение. Да, 6-е. В этой серии. Можете посмотреть. Я думаю, нам нужно заканчивать, святые. Давайте... Мы уже говорили много об этом, но у меня есть бремя об этом отрывке. Хорошо, давайте прочитаем римские пункты вместе. И тогда мы сможем остановиться, и у нас будет пророчествование. 4-й римский пункт. Практикуя единодушие, мы должны быть в одном духе с одной душой. Аминь. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Следующий римский пункт. Какой? Пятый, да. Чтобы быть единодушными, нам нужно иметь одно сердце и один путь. Одно сердце и один путь. Шестой пункт. Если мы хотим иметь единодушие, у нас должны быть только одни весы в церковной жизни. Это был очень практический пункт. Нельзя сказать, что это был самый глубокий пункт в этом плане, но я думаю, что все мы понимаем его тут же. И это взято из отрывка во Второзаконии. Там говорится о человеке, у которого разные гири и меры. То есть вы меряете других одним набором весов, а себя другим. Другими словами, мы применяем к святым стандарт, которого мы не применяем к себе. И мы критикуем святых внутренне, не внешне. Мы судим их внутренне, не внешне. Но в отношении себя мы говорим, ну, у меня был тяжелый день. Я был на молитвенном собрании на прошлой неделе. Мы находим себе оправдание. Но для святых мы применяем очень высокий стандарт. И если мы хотим иметь единодушие, у нас должны быть только одни весы в церковной жизни. Давайте следующий пункт, седьмой. Сегодня мы можем быть единодушны, потому что у нас есть одно всеобъемлющее видение. Видение века. Это видение века. Благодарение Господу Иисусу. Видение века. И последний пункт. Все вместе. Для современного движения Господа все церкви должны быть в единодушии. Все мы должны возвещать одно и то же, трубить одно и то же, учить одному и тому же и быть одним и тем же на практике. Аминь. Хорошо, братья и сестры, сейчас 11:20, давайте следующие 10 минут, достаточно, да? 10 минут, мы все встанем на своих местах, образуем небольшие группы, а где-то 4-5 человек, и пообщаемся друг с другом о этом собрании, о том, в чем Господь затронул вас, чем вы хотите поделиться друг с другом. Помните, у каждого есть доля. Поделитесь своей долей. Вы не делитесь сообщением, нет, просто небольшой долей. Вы, возможно, скажете, этот человек сказал только что, что я хотел сказать. Ничего страшного, это ваша доля. Поделитесь своей долей. Хорошо, давайте встанем.